Подражая ему, родители клали под елку на Рождество подарки и говорили: «Их принес Санта-Клаус», в переводе с немецкого «Святой Николай». Православные отметили день памяти не героя сказок, а реального угодника Божьего.
Это особый святой, которому молятся люди, живущие во всех странах, наверное, вся планета, наверное, знает святителя Николая Угодника. Ну и в России особенно чтут память этого святого.
Любопытно, многие жители России считают святого Николая русским, но он родился и жил в Византии. Известный угодник был архиепископом города Миры. Получив от родителей большое наследство, раздал его. Так он тайно подбрасывал мешочки с золотом нищему, который от отчаяния решил отдать дочерей в публичный дом. Благодаря тайному благодетелю человек выдал девушек замуж и избежал греха. Известен случай, когда Николай Чудотворец лично вывел с места казни трех невинно осужденных. Он останавливал бури, мирил врагов, воскрешал мертвых. Но чудеса Николай Угодник старался делать тайно.
Мы должны быть начеку и сохранять свой нравственный облик в чистоте.
Помолиться не сказочному герою, а настоящему святому на службу пришли сотни людей. Интересно, что в краевом центре есть целых две иконы с частицами мощей архиепископа Мирликийских в Иннокентьевском храме и в домовом Хабаровской духовной семинарии. Связано имя угодника и с историей дальневосточной столицы. В начале 20 века храм в честь Николая Чудотворца стоял недалеко от здания нынешнего правительства края, а площадь Ленина до революции называлась Никольской. Приближается Новый год. Не секрет, многие даже воцерковленные люди интересуются, какой же он будет по восточному календарю и как угодить тому существу, в честь которого астрологи назовут грядущее новолетие. Получается некий синдром двоеверия. С одной стороны, Богу молимся, с другой поклоняемся бездушным звездам, которых он создал. Мешает ли одно другому?
Астрология – это род занятий человека, который исходит из предположения о том, что звезды и небесные светила влияют или даже определяют судьбу, жизнь человека. Главным орудием, инструментом этого рода деятельности является так называемый натальный гороскоп. Он составляется, исходя из того, какое расположение звезд и светил на небе было во время первого вздоха после рождения человека. И отсюда выводится весь его дальнейший путь. Еще в XVI-XVII веке этот род деятельности был признан лженаукой. Почему же сейчас к ней проявляется такой небывалый интерес? Совсем недавно я узнал, что более 10 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки серьезно занимаются астрологией, а обращаются к астрологам, конечно, еще больше. И это несмотря на то, что в 1975 году 192 ученых, в том числе 19 нобелевских лауреатов, полностью развенчали эту же науку. Есть такая песня в одном из наших водевилей. Ну что сказать? Устроены так люди. Желают знать, что будет. Да, действительно, человек желает знать, что его ждет в будущем. И астрология услужливо ему пытается это предложить. Не предлагает, а пытается предложить. А значит, дать человеку призрачную власть над своими успехами, оградить его от страхов, помочь разобраться в самом себе, получить успех в жизни. Но на самом деле ничего этого, конечно же, не происходит. В этом первая опасность астрологии. И вторая опасность состоит в том, что, будучи, имея свое происхождение от древних халдейских оккультных практик, она несет на себе оккультную содержание, она несет на себе оккультное содержание и по сию пору. Я хотел бы привести высказывание одного бывшего профессионального астролога. Если честно посмотреть на астрологию, то станет ясно, что поклонники этой системы, не подозревая того, стучатся в дверь, через которую можно выйти на связь со всезнающими, но вводящими в заблуждение духовными существами, то есть демонами. Это говорят сами астрологи. Мы сейчас очень легкомысленно относимся к такого рода увлечениям. Даже гороскопам, которые вроде бы безобидно, печатаются сейчас в каждой газете. Но за всем этим стоит интерес к демонскому инфернальному миру. И не следует это забывать. Приближается Рождество Христово и святки. И с ними связаны традиции языческие, традиции опасные, колдовства, ворожбы, гаданий. От этого следует отречься, этого следует избегать. Есть Господь, Иисус Христос. Он нам прокладывает жизнь ко спасению. Он дает нам своими заповедями и указывает, каким путем к этому идти. Он обеспечивает наше спасение и ничто больше. Увлечение астрологией уводит человека от Бога, уводит в демонскую, темную сторону. Вот. А Христос предлагает нам свет жизни. Он сам сказал: «Я есть свет». Если мы действительно считаем, что Христос есть свет, к этому свету мы должны идти, избегая всяких оккультных увлечений, в том числе и астрологии.
Искренняя молитва гораздо эффективнее гадания по звездам. 31 декабря и 1 января в храмах города состоятся особые молебны. Люди будут просить у Бога благословения на грядущий год, ведь каждый хочет в нем быть счастливым. В канун Рождества самое время помочь, спасти жизнь человеку. В период каникул хабаровчане могут сдать кровь для тяжелобольных людей. Несколько выходных на станции переливания станут днями открытых дверей. Сейчас больницы города приводятся в боевую готовность. Как правило, в первые дни января поступает вдвое больше экстренных пациентов, чем в обычное время.
Автотравма, народ себя не бережет. Также имеет место возрастание лиц с ожоговой травмой. Это действительно связано с пожарами и с неосторожным обращением с кипящими жидкостями.
Чтобы помочь человеку с тяжелыми травмами, необходима кровь. Требуется она и для пациентов онкологических и гематологических отделений. Дорога каждая минута, поэтому доктора готовы пожертвовать своим отдыхом.
Отдохнули, встретили Новый год. И в преддверии Рождества, ну, кто-то, может быть, не доехал до детского дома, кто-то, может быть, не перечислил какие-то денежные средства в благотворительный фонд. Все мы видим разные бегущие строки, да? А вот прийти и сдать кровь, на самом деле, это только ваше время.
Александр Зимин сегодня обратился к специалистам ради спасения жизни человека. Кого именно, неизвестно. В одном уверен, он поможет юному пациенту, которому требуется химиотерапия. А после Нового года мужчина придет вместе с супругой.
Я понимаю, что это вот может быть моя маленькая толика, кому-то поможет.
Доноров на станции переливания будут ждать 4 и 5 января. Врачи намерены принимать посетителей с 9 до 13 часов. Доктора предупреждают, тем, кто решит сдать кровь, за сутки до процедуры нельзя употреблять алкоголь, есть острую и жирную пищу.
Интересно, что за очередь стоит к батюшке? И разговаривают прямо на службе. А я слышала, что в храме нужно стоять безмолвно. И некоторые люди так долго что-то рассказывают священнику и плачут, прям рыдают.
Исповедь – это таинство православной церкви, в котором человек, который искренно и чистосердечно исповедует свои грехи, получает прощение от Бога своих прегрешений. В таинстве исповеди происходит примирение человека с Богом, с церковью и со своей совестью. Для того, чтобы правильно подготовиться к первой своей жизни исповеди, необходимо осознать, вспомнить все свои согрешения, очень хорошо выдержать пост 1, 2 или 3 дня, то есть воздержаться от тяжелой пищи, от просмотра телевидения, от праздных разговоров. Зайдя в храм, человек подходит к священнику на исповедь, становится возле аналоя, и здесь начинает свою исповедь. Начать ее можно словами «Господи, прости меня, грешного», и перечислить свои согрешения. Священник может дать какой-то совет, может подсказать человеку, и когда он видит, что человек чистосердечно и искренне сокрушается в своих согрешениях, он накрывает его облачением, которое называется эпитрахиль, и читает над ним разрешительную молитву, в которой просит у Господа простить все совершенные грехи этому человеку, примирить и соединить его со святой своей церковью. Многие люди задают вопрос, почему именно священник должен присутствовать при покаянии человека. Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать, что только у священнослужителей, у священника или у епископа есть власть прощать грехи человека. Эта власть дана им от Бога. Также священник является помощником человеку. Он помогает человеку настроиться на покаянный лад. Он может помочь вспомнить какие-то свои забытые прегрешения. И, конечно же, священник, как это читается в молитвах перед исповедью, является свидетелем покаяния человека пред Богом. Он свидетельствует об этом в разрешительной молитве и засвидетельствует об этом о покаянии этого человека на страшном суде.
Марш-бросок на Дальний Восток. Возможно, студенты духовных семинарий, расположенных на западе России, будут проходить практику в отдаленных поселках самой восточной части страны. Смелый миссионерский проект представили духовенство округа, гости из Белгородской епархии.
Русские люди прошли от Уральских гор до Тихого океана, прошли за какие-то буквально 100-150 лет, и с этими казаками шли также и священнослужители. И там, где строились пункты нашего присутствия, строились первые храмы. И вот сейчас по-прежнему наши миссионеры здесь присутствуют.
В 18-19 веках миссионерская работа процветала, однако в 20-м представители советской власти сделали все возможное, чтобы о Христе, победе над смертью, люди не слышали ни слова. Пришла в упадок духовная жизнь, стали вымирать и поселки. Восстановить ее оказалось не так-то просто. Православных священников на Дальнем Востоке не хватает.
Сейчас во многих поселках, населенных пунктах дальневосточных епархий некоторые люди впервые слышат о Христе, о Евангелии, впервые соприкасаются со священником.
А если соприкасаются, то нередко слышат искаженные трактовки Евангелия. До жителей отдаленных деревень уже добрались свидетели Иеговы и неопятидесятники. Однако есть надежда, что люди соприкоснутся с традиционными для России ценностями. На подходе очередной выпуск Хабаровской духовной семинарии. Проповедовать в дальневосточной глубинке готовы студенты аналогичного белгородского учебного заведения. Правда, когда состоится марш-бросок с запада страны на восток, вопрос открытый. Кстати, миссионеры надеются и на помощь святого Иосаафа Белгородского. Его икону с частицей мощей гости привезли на некоторое время в Хабаровск. Известно, что угодник Божий имел всепоглощающую любовь к людям. Без нее в деле проповеди не обойтись никак.